Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш гость игумен Николай Шишкин, проректор по научной работе Ярославской духовной семинарии. Мы с отцом Николаем с Божьей помощью начинаем новый цикл, который будет посвящен святым отцам. Надеюсь, что Господу будет угодно, чтобы мы его не только начали, но и продолжили и завершили. Сегодня у нас будет вводная передача, и начнем мы с разговора о том, кто такие святые отцы и зачем их нужно читать.
Дорогой Илья, дорогие радиослушатели, здравствуйте. Очень приятно, что на таком значимом канале, как Радио Радонеж, начинается вот этот цикл. И этот цикл очень важен в настоящий момент для нас, для наших радиослушателей. Почему? Потому что мы с вами, все христиане, и, к сожалению, сейчас общая тенденция в мире, когда христиане совершенно забывают о самом главном, о Христе. Все говорят, что они веруют в Бога. А какого Бога? Кто он? Что он? Никто не знает. Даже иногда на Западе говорят о том, что в Рождество даже и Христа поминать не надо. Это на Западе. У нас, к сожалению, не к тому же самому идет. Но сейчас очень модно заменять слово «Христос» словом «Бог». Да, действительно, это так. Слова равнозначны для христианина. Но когда христианина растят в церкви, и когда он не знает Христа, а знает только вот одного Бога, что ему нужно поклоняться, что нужно ставить свечи там, нужно молиться святым, и человек растет в церкви и не знает ничего о Христе. Вот это самое страшное. Если мы дальше так будем идти по тому же самому пути, той же самой лжедуховности, которая сейчас у нас присутствует и дает о себе знать в настоящий момент, то, конечно, общая тенденция будет следующая. Люди перестанут заботиться о своем спасении, о спасении души. А, собственно говоря, церковь существует только для того, чтобы нам с вами было удобно спастись. И таинство церковное. И все-все-все, что есть в церкви, это огромнейший опыт, накопленный за многие-многие столетия, за 2000 лет практически так, со дня основания церкви накопленный, он не давлеет сам по себе. И таинства, они не давлеют сами по себе, как это говорят на Западе. Они созданы для того, выработаны церковью, для того, чтобы нам было удобнее спасаться, для того, чтобы нам помочь спастись. И даже Евхаристия, вот это самое высшее таинство, оно дано для того, чтобы нам с вами спасти свои бессмертные души. И не человек создан для этого таинства, а таинство в церкви существует для человека. И вот если мы с вами будем изучать святых отцов, поговорим о них хотя бы вскользь, то мы поймем, о чем они говорили. Они говорили о церкви, как о богочеловеческом организме, где человек призван к спасению своей души. К сожалению, без каких-то внутренних установок, без определенного типа познания истины, а истина бывает одна, двух-трех истин не бывает. Сейчас мы все заблудились. В чем истина? Об этом еще Понтий Пилат спрашивал у Спасителя, да? Но факт тот, что Спаситель не Пилату отвечает, а другим людям отвечает: «Я есть истина и жизнь». И поэтому, когда мы с вами не занимаемся изучением жизни самого Христа, а занимаемся всякими обиняками и околичностями, то есть промениваем самое главное на всякую пустоту, которая существует вокруг, то мы с вами, конечно, уходим очень далеко от того церковного строя жизни, который есть. Ведь вы знаете, когда человек спасается по-настоящему, когда он живет по вот этим святоотеческим заповедям, когда он живет по тому пути, который начертали святые отцы в свое время, этот человек беспрестанно радуется. Начало святых отцов нужно искать у апостолов. Не случайно святой Иоанн Златоуст истолковал все послания святого апостола Павла. У нас церковь, можно так сказать, павловская. И поэтому сейчас очень много нападок от инославных на авторство послания апостола Павла, ну, знаете, особенно к евреям и так далее. А дело в том, что очень легко переначить под собственный образ жизни все установления церковные. И вот для чего нужно изучать святых отцов? Для того, чтобы понять как опыт древней церкви, так и приложение его в сегодняшний день. Чтобы не запутаться и чтобы нуждаться в едином на потребу. Все думают, вот едином на потребу и Царствие Небесное. А вот святые отцы, это часть Царствия Небесное, это и есть общение со Христом. Не с кем-то там посторонним, а именно со Христом. Христа надо желать. Вот святой Диакдов так и говорит – венцы и диадемы, уготованная суть верным своим, не есть вещественные. То есть это мы, ища Небесного Царствия, мы ищем самого Христа, и не просто Бога, а Христа, потому что только через Христа мы вошли в богообщение. Поэтому, когда мы очень мало уделяем внимания вообще и заботе о святоотеческой проповеди, об изучении святых отцов церкви, мы тем самым умаляем значение христианства в целом, это раз, и забываем говорить о Христе. Я знаю, какое-то наваждение в настоящий момент, потому что в основном мы говорим о политике, о каких-то вещах внешних, о каких-то установлениях церковных, ну, каких, например, о посте, о молитве там, и так далее, и далее. И забываем самое главное, для чего мы постимся, для чего мы молимся, для чего мы это делаем? Для того, чтобы соединиться к Христу, чтобы с Ним общаться. Почему Господь говорит в Евангелии о том, что кто возлюбил семью даже больше меня, не есть мне достоин? Это звучит жестоко по отношению к некоторым людям, которые ставят Христа на второе место. А ведь Христа нужно ставить на первое место только по одному тому, что Он является Спасителем и для наших близких, и для наших мам и пап, и для детей, и для всех остальных. Как можно, если мы не желаем Христа ставить на первое место, значит, мы не хотим спасения и всем прочим. То есть здесь стоит вопрос о чем? Если мы читаем святых отцов, в первую очередь их христологию, изучаем их жизнь, их преданность к Христу, мы учимся у них жить теми же самыми принципами истинными, которые, в общем-то, незыблемы в христианстве, которые являются истинными, потому что этот опыт огромный, святоотеческий, он подтверждается их святостью.
Отец Николай, один из иерархов конца XX века, архиепископ Иоанн Шаховской, который был архиепископом Сан-Франциско, в одном из своих произведений написал следующее. «Христа не любят, потому что не знают». А как узнать Христа? Ну, наверное, надо иметь с Ним общение. А как с Ним иметь общение? Не впадем ли мы в прелесть, если мы будем мнить о себе, что мы общаемся с Христом?
Конечно, нет. Дело в том, что есть много, вот если мы с вами возьмем такую, ну, как патрология, то мы с вами там найдем у всех святых отцов пути богопознания. В первую очередь, это у Григория Нисского надо рассматривать, у великих святителей, у Василия Великого там, и так далее, пути богопознания. Пути, как можно общаться со Христом и знать и понимать. Дело в том, что христианство надо изучать. Но для всяких людей разные пути для его изучения. Для богословов один путь, для простых людей другой путь. И поэтому, конечно, проповедь о Христе со стороны клира церковного, со стороны и богословов и так далее, должна быть простой. Если мы с вами будем о Христе говорить заумно, если мы будем говорить о Христе какими-то слишком научными терминами, то нас не все поймут. Но самое главное, что нужно запомнить, что вот Иоанн Богослов пишет в своем послании: «Бог есть любовь». И именно в христианстве через Христа Бог и открывается как любовь. Поэтому святитель Иоанн говорит: «Мы не знаем Христа». Эта фраза подтверждается, потому что мы не хотим знать, кто такой Христос, это раз. Во-вторых, для чего Он пришел, кем Он по-настоящему является, каким образом сочинено в Нем было Бог и человек воедино, чтобы получилась единая богочеловеческая личность, которая никогда в жизни не повторится ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Каким образом произошло вот это зачатие непорочное Христа? Для чего оно так было? От чего Христос пришел нас спасать? От кого? Что такое спасение? Для чего вообще это нужно? С чем это едят? Когда мы узнаем вот это вот, хотя бы вот эти вот 8-9 вопросов, мы ответим о Христе на них, конечно, Христа полюбишь и начнешь его любить, потому что будешь знать, от чего, от какой ужаса Спаситель пришел нас спасти.
Отец Николай, но ведь многие люди знают все вами перечисленное и знали известный факт, что очень большое количество революционеров вышло из семинарий. Наверняка эти молодые люди все это изучали по учебникам догматического богословия, и, зная это, все равно не имели общения с Христом.
Абсолютно верно. Дело в том, что до сих пор догматическое богословие, которое началось с Киево-Могилянских духовных школ, с него снят отпечаток, это буквально отпечаток протестантских учебников, даже не римо-католических, протестантских учебников того времени, где человек пытается своим собственным умом разложить по полкам то, что касается Христа и его церкви. Дело в том, что умом это никогда не познаешь. Вот одна из последних молитв в каноне утреннего правила, так у нас есть канон утреннего правила, который все, в общем, должны придерживаться, читать утреннюю молитву. Но в молитве сказано: «Господи, вера моя вместо дел да вменится мне». То есть вера, оказывается, у древних христиан всегда была выше тех дел, которые они творили. Вот благодаря этой вере, а стало быть, общению со Христом, уже с ним можно общаться только через веру в него, абсолютнейшую твердую веру. То веру нужно воспитывать и в детях, и во взрослых. И вот эти добрые дела, вера есть вещей невидимых обличения, да, эти добрые дела, и вера без дел мертва, да, а как пишут апостолы, эти дела, они выходили из веры. Эта добрая жизнь была по вере, не по писаному, не за страх, а за совесть была. Эти дела совершались из любви ко Христу и желания быть к Нему ближе. Потому что как поступал Христос с людьми, так поступали и, соответственно, те люди, которые вели эту жизнь. А когда Христов образ, православный Христов образ, стал заменяться чистым юридизмом, вот этим жутким абсолютным учением об удовлетворении за грехи, каком-то необходимости умилостивления Бога там и так далее. Вот эта вот ересь, когда она вошла в том числе и в православную догматику, тогда, соответственно, люди перестали доверять Христу, потому что образ его, к сожалению, у нас является искаженным.
У нас сейчас учатся по тем же учебникам или по другим?
Сейчас немного мы отходим от этого. Сейчас очень много внимания уделяется в духовных школах святоотеческому учению. И патрология, к радости огромной, поставлена в ряд самых главных дисциплин. Не факультативных, как это было до революции, а сейчас она поставлена в ряд самых главных дисциплин. Святоотеческое учение для православного человека – это очень важно, особенно для пастыря. А вот тогда, когда патристика была только в академиях в свое время, не изучали святые отцы, само понятие о Христе было затуманено. И поэтому, конечно, не основная масса людей, если будет очень хлёст сказать, но много-много людей, воспитанников семинарий, которые шли вовсе не по призванию, да, по сословному признаку, без веры. Многие отступали от веры и, конечно же, служа, и проглядели даже саму возможность и революции, и прочего, и прочего, и прочего. Поэтому сейчас, когда мы возвращаемся к отеческому преданию, мы должны всё-таки отдавать ему должное. И я бы вот так сказал, даже Священное Писание, даже Евангелие, когда человек только приходит к вере, даже Евангелие нужно обязательно читать только в святоотеческом толковании. Знаете почему? Потому что сколько у нас с вами характеров у человека, сколько ситуаций для этого характера на дню, столько будет и толкований то или иного места из Священного Писания. Потому что всем нам, падшим людям, свойственно находиться в этой обольстительнейшей потребности подделывать под свою жизненную ситуацию, стать быть под свои страсти и Священное Писание, а иногда и предание, неправильно истолковывая Святого Отца или Священное Писание, неправильно истолковывая что-то еще. Даже вот есть же ведь не только толкование святых отцов на Евангелие, но есть еще и толкование более поздних отцов на более ранних отцов. И поэтому вот эта вот цепочка, она идет и идет. И, конечно, у нас здесь слабости перевода существуют. И, конечно, сейчас очень рада, что сейчас возрождается этот институт переводчиков, которые не просто знанием, а верой и духом будут переводить святоотеческие творения так, чтобы это было читать современному читателю не скучно, чтобы оно было приближено к тем реалиям нашего языка, которые сейчас существуют.
Вопрос веры, он, конечно, основной. Но даже апостолы, плывя с Христом в одной лодке и видя бурю, услышали от него упрек: почему у вас так мало веры? Действительно, вот я лично ощущаю в себе недостаток веры. Не знаю, как вы, не знаю, как наши радиослушатели, но у меня часто рождается из души вопль: веры, Господи, помоги моему неверию. Но как умножить эту веру в себе?
Надо общаться с теми людьми, которые веруют. Это единственный путь. Вот, опять же, общение со святыми отцами, которые безапелляционно веровали, за ними ученики записывали, или они сами написали. В основном вот те молитвы, которые, кстати, входят в канон, первый святых отцов, которому мы с вами будем в будущий раз делать передачу, это Макарий Египетский будет. Первые пять молитв канона утренних молитв, все его эти молитвы. Мы вот смотрим молитву Макария Египетского, нет бы нам взять и заглянуть в книжку, а кто он? Где он жил, когда жил, почему он великий. взять и прочитать. Никому не охота. Мы бездумно читаем эти молитвы. И там великий подвижник сирийский, понимаете, великий, вот самая первая молитва: «Господи, прости меня, яко не калижу, что сотворил благое пред Тобой». Это, то есть, человек, который при жизни почитался великим христианином, и в канонизации он Макарий Великий, уж не так много у нас великих святых, он говорит: «Господи, прости меня, яко ничего перед Тобою хорошего я в своей жизни не сделал». Это о чем говорит? О том, что говорит, что человек всегда считал себя недостойным Христа. А у нас некоторые, извините меня, и богословы, и там еще кто-то могут даже себя ставить и наравне, чуть ли не со Христом. Это все, конечно, западная традиция. Поэтому, когда мы, собственно, говорим о вере, то мы должны, конечно, смотреть в глаза верующему человеку и получать от него вот этот импульс и заряд веры. Почему, допустим, в семье, где родители не просто соблюдают какие-то каноны, церковные обряды там и так далее, вот тут, а искренне веруют и своими отношениями в семье свидетельствуют об этой вере, из такой семьи выходит верующий человек, потому что он с молоком матери впитал это. Итак, для того, чтобы веру поддерживать в себе, нужно изыскивать, общаться с верующими людьми. Почему? Собственно говоря, к старцам шли люди всегда, потому что они хотели почерпнуть от них эту веру.
Отец Николай, бывает ведь и наоборот, что родители верующие, а дети не особо, даже в семьях клириков такое существует.
То, что ты клирик, это еще вовсе не значит, что ты верующий. Это я вот могу вам сказать точно, абсолютно. Я не боюсь даже это сказать. Есть ли среди даже клира церковного люди маловерующие, откровенно? Их вот верующим людям это видно.
А как вы думаете, почему? Они же не изначально такие были.
Вы сейчас имеете в виду о угасании, выгорании священства?
Прежде всего, об угасании веры. Я понимаю, что бывает усталость или какое-то, может быть, отчаяние.
Это все напрямую связано с верой. Дело в том, что когда она слабая в начале пути, и ты осмелился, в общем-то, стать священником, а всегда нужна на это смелость. Если человек есть совесть, всегда должна быть смелость определенная, и нужно считать себя недостойным этого сана, конечно, абсолютно. Если хоть на грамм мысли пришла в голову о том, что ты достоин священного сана, это уже крах духовный абсолютно. Для этого, собственно говоря, тоже нужно почитывать святоотеческие тексты и святоотеческую письменность. И вот это связано абсолютно с верой. Веру себе нужно всегда подогревать. А чем ее подогревать? Как? Вот я в свое время, отец Наум был, и единственный раз к нему пришел на исповедь семинаристом. Он говорит: ты здесь учишься? Я говорю: да, вот учусь в Лавре. Так ты наш? Я говорю: да. Вот. И он тогда сказал, что: читай святых отцов и больше ко мне на исповедь не приходи. Он меня спросил: ты любишь святых отцов? Я говорю: да вот, люблю, моя жизнь во Христе Иоанна Кронштадтского, люблю митрополита Антония, сочинение искал и про канонизованных, и не канонизованных, про отца Иоанна Крестьянкина сказал, которого тоже знал. И он мне сказал, говорит: больше не занимай тут никакую очередь, читай святых отцов, изучай их, люби их, как ты их любишь. Вот это мне отец Наум сказал в свое время. И в том числе отец Иоанн Крестьян, к которому я тоже ходил на исповедь, в общем-то, и, ну, вы можете сказать: хорошо, вот она у вас, эта вера есть, да? Но это прекрасно, конечно, что она есть. Вы знаете, в чем дело? Ведь вера, она не влияет на то, что нам дано от природы, на какие-то природные слабости, на тот родовой грех, который мы в себе несем. А что такое родовой грех? Это та или иная склонность совершать тот или иной вид греха, или та или иная степень склонности к тому или иному виду греха, которая дается от характера родителей там, и так далее. Если мы не сопротивляемся этому злу сами в себе, если не видим этого зла, то это плохо. Вера, она дает что? Чем больше ты в Христовом свете, тем больше тебе видится истинного своего положения. Это единственный путь к смирению. Эта вера, которая приближает ко Христу, она дает тебе видеть грехи свои. То есть видеть не то, что грехи, я не так выразился, я думаю, что не грехи, а ту жуткую неукоризненную немощь, которую называют римокатолики первородным грехом. Римские католики называют первородный грех, мы называем неукоризненную немощь, которая в нас таится, свидетельством которой является и смерть телесная там, и так далее. Видеть это все истинное положение свое в мире. Вот, кстати, все святые отцы это в себе видели. И вот это: Господи, даруй мне зрите мое прегрешение, и поэтому не осуждайте брата моего. Да? Вот о чем здесь Ефрем Сирин пишет? О том, что это дар Божий, видение истинного своего положения. А без веры ты на свое положение не увидишь, и вместе с царем Давидом не скажешь: Господи, грех мой предо мною есть выну, вот он, я мышь, я почти снега убелюсь. Так уже не, то есть без святых отцов, без вот общения с верующими людьми, невозможно прикоснуться к благодати Христовой, которая в первую очередь сказывается тем, что мы видим грехи свои бесчувственные, как морской песок, по слову кого? Петра Дамаскина.
Если святые отцы имели какую-то немощь в себе, значит, они были не безошибочны.
Немощи не имели в себе, они видели ее. Но вот это видение грехов своих, оно придавало... Видите, что апостол Павел говорит о том, что мы, говорит, отрепье мира всего, и что сила моя в немощи моей совершается. Что такое сила моя в немощи моей совершается? Полно мест вполне ироничных у апостола Павла. Он говорит: ну, о чем я могу похвалиться, разве что о грехах своих. Больше мне хвалиться не о чем. То есть... Для начала нужна вера все-таки, а потом уже и видение грехов своих. Святым отцам можно доверять только потому, что канонизованные святые отцы, отцы древности, нужно, конечно, изучать их житие. Если они канонизованы, то, собственно говоря, канонизована большая часть их произведений. В священном предании нет особого канона. Дело в том, что, допустим, некоторые вещи даже у великих святителей, святость которых подтверждена всеми вселенскими соборами, то есть и как Григорий Ниский, да, мы же не все принимаем. Допустим, само учение об апокатастасисе там и так далее, то есть о том, что все спасутся, в том числе и сатана, да, мы же не принимаем его целиком и полностью таким, какое оно есть, по крайней мере, которое в переводах нам открывается. Мы не воспринимаем некоторые вещи из тех, допустим, отцов, которые писали в синодальный период. Мы не все можем это принимать. Но то, что касается именно мнения церкви о том, как нужно спасаться, почему спасаться, от чего спасаться, все это прописано, знаете, в чем дело, в том числе и в тех учебниках, которые, собственно говоря, по догматическому богословию еще дореволюционные. По крайней мере, там прописано все. Да, там, конечно, не учат. Они, мягко говоря, не учат любить Христа таким, какой Он есть. Но, тем не менее, там прописано с четкостью о том, что, как нужно делать церкви для того, чтобы спасти свою бессмертную душу. И знаете, в чем дело? Желание себе, собственно, спасения, своим ближним может только тот, кто нуждается во Христе. А кто нуждается во Христе? Во Христе нуждается только верующий в Него человек. То есть, вот этот слепорожденный Вартимей сидел и кричал: «Господи, спаси меня, сыне Давидов, слепорожденный». Так и человек, если он верует... Верует во Христа, то есть он живет с Ним, то он обязательно пойдет дорогой истинной, но соприкасаясь и идя по той дороге, которой шли святые отцы. Для этого, собственно говоря, нужно изучать их житие, их жизнь. И, собственно говоря, особенно их житие открывается, их святость открывается в их творениях. Конечно, в современном переводе довольно трудно читать. Что говорить? Не то, что святых отцов древности, а даже великого святителя Игнатия Брянчанинова трудно читать, потому что тот язык, который был в синодальное время, русский особенно язык, он был очень сложен сейчас для восприятия, но тем не менее, иногда, собственно говоря, нужно и напрячься для того, чтобы понять и осознать вот силу той благодати, которую накопили в себе эти люди. Да, конечно, они иногда ошибались, но тем не менее церковь взяла из писаний святых отцов все то, что нужно человеку для спасения. Именно православная церковь. Допустим, если мы возьмем блаженного Августина с вами, так мы же не будем говорить о предопределении или там о том, что Сын и Дух Святой исходят от Отца и Сына, да. Мы же не будем говорить, хотя в римско-католическом богословии именно творение святого блаженного Августина является как бы отправной точкой для вот этих вещей, которые православие на дух не принимает. Но тем не менее, вся жизнь его, творения огромнейшие, великие блаженного Августина, канонизованного святого отца, мы же воспринимаем это и не говорим о том, что вот они не ошибались. Они были такие же люди, но тем не менее, благодаря святой жизни... Они восходили на некую такую планку, на которую нам восходить не получается. Когда у меня протестанты спрашивали на множестве заграничных конференций, на которых я бывал и бываю сейчас иногда, они спрашивают: почему вы молитесь святым отцам? Я говорю: мы не молимся им. Они говорят: как это вы не молитесь? Вы же почитаете их. почитаем, говорю, но молимся мы Богу, а их просим молиться о нас. Ну, какая молитва там отцу? Моли Бога мне, святителю отче Николы, к примеру, да, вот именно, что святитель Николая, каждое утро молюсь ему, читаю акафист. Моли Бога мне, то есть я, грешный человек, не могу, не научился молиться так, как ты. Помолись, пожалуйста, обо мне. Разве мы друг друга так же не просим, когда мы заболеем? Помолись обо мне, пойди в церковь, подай записку, там, попроси батюшку помолиться обо мне. Мы же не говорим святым, спасите нас там и так далее, или помилуйте нас. Мы говорим, молите Бога о нас. Когда говоришь это протестантам, тем людям, которые не принимают святического предания, как у них девиз, «Сола скриптура», да, то есть только Писание и все. Писание, что такое? Это апостолы написали. Христос, знаете что? Христос, да будет всем известно, не написал ни одной книжки. Ничего не написал вообще. Вот что такое за учитель, который не написал ни одной книжки? Скажите мне. Христос иногда открывается с этой стороны. Разве что, разводя вот по песку, помните, когда к нему привели блудницу, женщину хотели, как она мне придет, что-то начертал перстами на песке. Вот разве только что вот это, что он там вот на песке он написал, так не написал ни одной книги. Все это также писали люди, священное писание и все прочее. Вот в чем здесь дело. И Христос нам открывается в опыте святоотеческом, начиная с апостолов. Вот в чем дело. Вот для чего нужно святых отцов изучать.
К сожалению, для многих людей святые как бы заслонили с собой Христа, и человек, имея каких-то особо любимых святых, он про Бога обычно и не вспоминает. Как-то уже очень давно я читал о том, что, заходя в дом православного христианина, видишь множество икон всеразличных святых, и только одну икону Христа, в лучшем случае, а можно и вообще ни одной не увидеть.
Да, конечно, это проблема огромнейшая. Факт тот, что у нас православие является святоотеческим, мы не почитаем святых, мы не можем. Я говорю, что это помощники огромнейшие в жизни. Но дело в том, что почитание святых и святоотеческое предание – это совершенно две разные вещи. Мы прочитали их житие, мы любим их, они молятся о нас. Но тем не менее, даже для кого-то Божья Матерь или святые выше Христа, то уже человек начинает быть неправ.
Конечно, сам себе человек в этом никогда не признается. Если спросить у него, кто выше, он, конечно, скажет Христос. Но вот в реальности...
Потому что Бога принято, вот, особенно в римском католичестве, иногда Бога принято в некоторых вещах, Бога принято почитать громовержцем, Зевсом, каким-то языческим существом, буквально идолом. И поэтому ничего общего Христос с этим не имеет, как тьма с Велиаром или свет со тьмою. Господь не такой. И поэтому Христа почему не воспринимают так, как должно? Так как человека, жившего здесь, Бога человека, но тем не менее и человека, и Бога одновременно, воспринимают только как Бога и все, забывая о том, кто был Христос при жизни и кем он является в глазах апостольских и святых отцов, кем он является. Забывают об этом, поэтому не ведают Христа, поэтому, возможно, боятся его. А Божья Матерь и святые, они ближе, они просто, они люди же, ведь они же не Бога-человеки. И поэтому, таким образом, люди, как дети, боятся строгого Отца. А Христос, конечно, это сама воплощенная любовь. Вы понимаете, в чем дело? Часто, когда говорят, вот намекают о том, что многие боятся общаться со Христом. Есть такая огромнейшая проблема у нас в духовной жизни церкви. Боятся общаться со Христом. Как же, это же Бог. Вот в чем дело. Боятся общаться. А я обычно так говорю, знаете, в чем дело? Вот вы вспомните самое лучшее отношение к вам. Не может быть, даже если родители самые плохие, допустим, пьяницы или наркоманы, все равно в жизни ребенка что-то светлое от них добыло. Я говорю, умножьте это в миллионы, в миллиарды, в триллионы раз. Умножьте вот это вот, то, что вы получили от родителей когда-то в жизни, какую-то, может быть, ласку или какое-то предостережение, любовь. Вы умножьте ее в бесконечное количество раз, это будет любовь Христова, которая распростирается на всех абсолютно. Именно Христова любовь, богочеловеческая любовь, она распростирается на всех. И познается эта любовь только в виде страстей Христовых и креста. Поэтому и, конечно, и страдания Христова, вот это называется passions, да, нужно обязательно изучать смысл этих страданий, для чего они были, для кого они были, почему и для чего. И потому люди... Иногда, я совершенно с вами согласен, боятся общаться со Христом и доверяют святым. Вот здесь огромнейшая проблема в проповеди нашей пастырской для всех-всех людей, которые жаждут общения с Христом через его подпасков. Он истинный пастырь, а мы, священники, подпаски у истинного пастыря. И должны, собственно говоря, овец Христовых вести к нему, А мы иногда встаем, знаете, как вот стена бетонная между Христом и своей паствой. Не у пастыря нет веры соответствующей, того подпаска, который должен быть у Христа, у истинного пастыря, не у посомых нет. Начальник говорит, каков поп, таков и приход. Если говорить только о каких-то народных праздниках и о смысле, когда икона появилась или где она там произошла, из чего, и ни слова не говорить о Христе, не быть ему преданным всю свою жизнь. И жизнь свою Христу Богу предадим, так ведь? И мы вот слышим это в прошениях, сами говорим это, если служим без диакона эти иктинии, так? И мало кто, может быть, в сердце у кого-то отзывается это, потому что, опять же, ну, знаете, как мы любим Бога, как мы любим Христа, вот дай сегодня, дай нам вот так вот, а завтра быть чему-то будет, как пишет Тютчев, да, дневные раны сном лечи, а завтра быть чему-то будет. Так вот, попросили один раз, дали нам, вот мы сейчас тебя любим, Господи, а не дал ты нам, что ты мой милый, уже не получается. Так, собственно говоря, и святых, и Божью Матерь дали, любим, не дали, нет. А ведь надо говорить-то только одно, хлеб наш насущий дашь нам днесь, и оставя нам долги наши. Вот эта молитва Отче наш, мы возьмем ее в святоотеческом истолковании, обязательно объясним, в чем ее суть. Это единственная молитва, изошедшая из-за уст Божиих. И вот, собственно говоря, человек, когда подходит вплотную к тому, что ему нужно общаться со Христом, задумывается, каким образом. Мы иногда воспринимаем Бога совершенно не по-святоотечески. Мы воспринимаем Бога по своему образу и подобию. То есть от некая антропоморфная сущность наших мыслей замещает в нас истинное понятие о Христе. То есть мы в основном переводим все на человеческое во Христе, и думаем, что эта честь в нем была греховна так, как и наша. Ведь известно, что Господь воспринял все человеческое, кроме греха. А мы все думаем, что Он такой же, как и мы, может взять нас там и наказать и так далее. Но, собственно говоря, отсюда наши скорби и печали и прочие все вещи. Потому что мы всю жизнь свою и друг друга, и весь живот наш, то есть жизнь свою, мы Христу Богу не предаем.
Но мы же читаем и в Писании, и его отцов о том, что Бог наказывает.
На чем дело? Это написано для людей более грубых. Пора уже отойти от этой грубости. Бог не наказывает. К сожалению, я могу так сказать, если взять вот такую выжимку, квинтэссенцию святоотеческую, по всем им, мы сейчас впервые употребим это слово, консенсус патрум, все святые отцы к этому сходятся, что никакого наказания Божия, по сути дела, нет. Человек, совершая то или иной вид греха, зная прекрасно заповеди Божьи, даже если он их никогда не читал, то эти заповеди написаны на скрижалях его совести, его души. Когда он нарушает их сначала, бывает отвращение от греха, потом человек привыкает к греху, и грех превращается в страсть. Страсть и страдания – вещи однокоренные. Человек начинает страдать благодаря тому, что он совершил вот сам лично, непосредственно та аномия, то беззаконие, которое он творит, он от этого страдает. И это страдание человеческое, оно не обусловлено, допустим, то, что это Бог посылает. Просто мир лежит во грехе. И вот тот божественный эфир, который мы загадили своим несовершенством, своей злой волею, конечно, он нарушен абсолютно. И те вот энергии, та любовь, которая идет от Бога, проходя сквозь наше сердце, искажается, и получаются жуткие страдания в этом мире. Мы всегда думаем, что вот Господь якобы попустил нам в такие-то, в такие вещи, да, впасть. Да, волос с головы человека не падает, без Божьего на то благословение. Это ясно все. Но тем не менее, святые отцы учат нас тому, что Бог есть любовь. Иногда та ситуация, в которую нас ставят, это есть единственный момент лекарства, которое нас может исцелить от чего-то, от того или другой вещи. Еще огромнейшая разница между святоотеческим стремлением к небу и нашим стремлением утвердиться здесь, в этой жизни. И человек, который жаждет спасения, он живет принципом, который прекрасно написан в Евангелии. Это слова Христова, слова, опять же, зашедшие из уст Божиих. «Ищите прежде Царствие Небесное, остальное все вам приложится». Мы же ищем то, что в первую очередь мы ищем не небесного царства, не общения со Христом, а то, что бывает после этого общения, приложится вам, да? Приложится. Не в первую очередь ищите то, что должно приложиться к богообщению. Вот мы сейчас ищем вот этого поискали, этого поискали, этого поискали. А думаю, общение со Христом на втором плане стоит. Нет. Церковный человек, настоящий христианин должен искать Христа в этой жизни. и быть преданным Ему единому на потребу, а все остальное, конечно, будет прилагаемо. Если, допустим, будут ниспосланы какие-то искушения, скорби и печали, что в христианской жизни абсолютно должно быть и присутствовать, то воспринимаешь это, поверьте мне, я это испытал на собственном пути, мне уже 50 лет, принимаешь это с великой радостью, потому что, наконец, понимаешь, благодаря своей вере и знаниям, понимаешь, что это тебе необходимо. И поэтому иногда те искушения, которые некоторые воспринимаются как наказание, верующими людьми воспринимаются как та правда, которая должна быть. Знаете, вот этот подвиг, который совершил благоразумный разбойник у креста Господня, сам вися на кресте. Господи, мы по делам своим приемлем, а ты безгрешен, так? Вот нужно что сказать в момент искушений. Поэтому не надо нам Бога переводить вот весь тот негатив, который мы сами творим в жизни. И вот самое главное в этой ситуации – познать, что то зло, которое вернулось к тебе, исходило из твоего сердца. Господь говорит, все святые отцы вот эту вещь из Евангелия ставят на первое место, пожалуй, что все хулы, вся гадость, все это исходит из сердца человеческого, изнутри нас. Не из Божьего сердца, не от Бога это исходит, это зло. В Боге зла нет, иначе мы были бы дуалисты там и так далее. В Боге зла нет. В Боге нет ничего такого, чтобы нам могло повредить в какой-то степени. И поверьте, каждая слеза из глаз человеческих, выпавшая, потом будет утерта абсолютно самим Христом. Но тем не менее, вы понимаете, в чем дело? Если взять образ Христов до воскресения, представляете, Господь-то, оказывается, страдал. Страдал ужасно всю свою жизнь здесь. И потом сказал, радуйтесь, я победил мир. Вот в чем здесь дело. И поэтому жизнь христианина – это, конечно, борьба и подвиг, выходя даже из самого учения о Христе святоотеческом. Вот в чем дело. Мы это часто забываем и думаем, что вот Бог нас наказывает. Нет, Бог есть любовь и только любовь. Это нужно зарубить себе на носу, и тогда будет со Христом общаться легче.
Многие люди говорят, если Бог есть любовь, если Бог наш Отец, почему Он не дает мне просимого? Ведь не прошу ничего особенного, прошу не на зло, прошу немножко здоровья, прошу немножко денег. Я не буду роскошствовать, не буду это здоровье прожигать, а на деньги я куплю новые ботинки для своих детей, которые мне не в чем ходить в первый класс. А Бог все равно не посылает.
Почему они не посылают? Посылают, если человек живет нормальной жизнью, ходит в храм Божий. Даже в самые беднейшие времена люди во что-то одевались и ходили, и были очень довольны всем. А когда, допустим, не дает, ну что ж, надо довольствоваться тем, что есть. Вы знаете, что если у вас вот ребенок попросит спички, он тоже во благо просит их. Мне же нужно в них играть, я люблю огонь, мне нравится их чиркать и бросать везде. Вы дадите? Нет. Ну, вы, конечно, сказали здесь так, это такую жалостную вещь, это о ботинках, там, о первом классе, но это слишком уж. Я думаю, что если человек работает, стремится к тому, чтобы обеспечить свою семью, и в семье есть лад и взаимопонимание, то, разумеется, даже если мамочка одна растит ребенка, то обязательно какая-нибудь пара ботинок у него будет абсолютно и у всех. Там, если, конечно, не пить вино и не роскошествовать, и не просить у Бога на какие-то дрянные вещи. Иногда люди так говорят, вот эти такие вот сволочи живут, у них много денег, а у нас их нет. Не надо смотреть другому человеку в карман, это сказано давным-давно, это уже такая избитая вещь, о которой говорят очень многие. И если, допустим, Господь, вот помолился раз, помолился два, помолился три, дай, дай, дай. Знаете, как вот Алексей Ильич Осипов приводит очень часто в своих передачах такую вещь. Вот давайте, говорит, посмотрим, вот привезут какую-нибудь икону, даже не икону Христову, икону Божьей Матери, или привезут икону святого какого-нибудь. Ну, кто подошел к нему, допустим, вот если мы бы стояли с диктофоном, и могли бы записывать мысли или слова тех людей, которые подходят и что-то говорят внутрь себя. Он говорит, вряд ли, наверное, бы один из 10 000 подходящих сказал бы, не дай мне то-то, то-то, и не святой помолись Богу мне, чтобы у меня было то-то, то-то, а прости мне, что-то я очень завистлив или завистливо стало, или я, ой, такой я блудник страшный, избавь меня, святой угодничий, там, Николай Чудотворец, или там, Амвросий Оптинский, или кто, сейчас же много, вот к Матроне сейчас идут десятки тысяч человек в день, кто там просит избавить их от зависти, от ненависти, от склок, от каких-то жутчайших вещей в жизни, все просят только одного, здоровья, счастья, денег, и счастье детям, и внукам и так далее. В первую очередь, что нужно просить и у Христа, в первую очередь, и у святых, которые молятся о нас, Христу, потому что мы с ним толком, я говорю, общаться-то не умеем, благодаря нашей греховности и косности, и нежеланию и лени. Что нужно просить-то? В первую очередь прощения, оставления грехов наших. И оставь нам долги наши, грехи наши оставь нам. Для того, чтобы просить прощения в грехах, нужно в себе это видеть, а мы не видим. Как может человек прийти и сказать, я завистлив, когда он считает, что он вовсе не завистлив? Как может человек прийти и попросить прощения в том, что он болтлив до невозможности? Или, допустим, врет на каждом шагу. Если он не видит за собой это, он считает, что это так и нужно. Если он блудник, допустим, он считает, что это так и нужно. Сейчас вообще принято, вот особенно в плане блуда, сейчас принято себя считать чуть ли не выше всех тех людей, которые живут нормальной постной жизнью. Когда человек, в общем, погряз в блуде, он сейчас считает, что он выше всех интеллектуально, там, возвышеннее и так далее, что он умнее всех. Я вот, допустим, видел таких людей, но что-то, это смешно просто смотреть, смешно и жалко. А если люди еще и злые, так это еще это и злость многих вызывает, такая позиция там и так далее. Это все от неумения видеть в себе грех. Вот святые отцы как раз, святые отцы, вот опять же говоря о квинтэссенции святоотеческого учения, которое преподано нам великими святителями и синодального периода, и Тихоном Задонским, и Игнатием Брянчаниновым, передан нам, она все говорит только об одном, о той возможности видеть грехи свои, то есть видеть истинность своего положения, видеть, наконец, свою смертность. Вот. А мы все желаем. Уходя от святых отцов, мы очень сильно предаем себя на растерзание миру всему. Ведь понятие мира есть четыре лексических значения слова «мир» у нас в русском языке. И мы весь мир Христов мы смешиваем с тем миром, и любовь тоже смешиваем. Бог есть любовь, и мы говорим о любви, как о сексе там, и так далее. То есть, понимаете, у нас язык-то несовершенный. Если в древнегреческом языке 34 гнезда для слова «любовь», которое у нас обозначается одним словом, то у нас одно слово есть «любовь», и все. И поэтому мы, конечно, должны различать и понятие любви Божией, и понятие о мире тоже. Вот, допустим, давайте возьмем понятие мира. Мир как совокупность живущих в нем людей, мир как не война, как дружба, да, мир между людьми там и так далее, вот такое, да. Потом мир Христов, который есть, в общем-то, мир Христов, мир мой даю вам, это мир духовный, мир душевный. И, собственно говоря, мир как совокупность вот всего того зла, которое есть. Вот четыре понятия о мире. Вот. И мир, как еще можно сказать, пятое, мир, значит, как совокупность живущих в нем людей. Ну вот 4-5 только разных лексических значений слова «мир» у нас существует. А ведь, собственно говоря, вот этот мир духовный, мир душевный, он дается только душе, которая пытается себя очистить от... Вот я еще что забыл сказать. Мы совершаем тот или иной вид греха. Помните, вы сказали, что Бог нас наказывает? Многие так считают. Человек страдает не от самого греха, не от факта его совершения. Это вот в западных конфессиях, это ясно сказано, согрешил – получи. У нас в православии святые отцы говорят совершенно иначе. Вот древние святые отцы, которых мы открываем в православии, снимаем эту вот шелуху всю с них, оно открывается, это учение. Человек страдает, оказывается, не от самого факта совершения греха, а от последствий его. Ну вот смотрите, если человек нарушил какую-то из заповедей, допустим, он занялся блудом, к примеру, да, что сказано, не делай этого. Я не говорю уже о тех заповедях, которые Господь Бог дает в Нагорной проповеди. Заповеди любви, заповеди блаженства, заповеди счастья. Блаженные – это осчастливленные, так если в переводе с церковно-советского языка. Заповеди осчастливленности, то есть счастье. Да? Мы даже не соблюдаем тот деколог, который дан нам Моисеем. Потом спрашиваем, от чего мы страдаем. Ведь это не требование Божие, соблюдая вот это, а предупреждение. Счастье мое, мир создан так, а не иначе. И если ты, допустим, будешь отрицать закон земного притяжения, то, соответственно, ты разобьешься. Если ты, допустим, будешь отрицать, что не плавая в воде можно утонуть, ты утонешь, в конце концов, и никто тебя спасать не будет. Особенно, если это без веры, то это ужасно абсолютно. И вот мы страдаем не от факта совершения греха, страдать этого может только совесть, а телесно и духовно мы страдаем от последствий совершенного прегрешения. К прегрешению свойственно развиваться и достигать стадии порока. От порока, конечно, мы, от порочного круга мы страдаем ужасно, и Господь совершенно ни при чем.
Думаю, что поскольку мы находимся на православной радиостанции, все наши слушатели свои грехи знают, замечают и часто исписывают довольно много листочков, принося на исповедь эти списки. Но в том-то вся и беда, как мне кажется, в том, что для меня мой грех, он, конечно, есть, но это соринка. А вот ваш грех я вижу как бревно.
Ну, вот поэтому, собственно говоря, Великим постом, в общем, молитва, написанная в 4 веке, в канон Великого поста, была, по-моему, в 9 или 10 веке введена молитва Ефрема Сирина. Канон молитв Великого Поста, потом впоследствии богослужения введена та молитва, где сказано «Даруй, Господи, мизрите мое прегрешение», и поэтому, собственно говоря, поэтому в греческом оригинале звучит именно так, и в сиропеперсидском оригинале так звучит. И, собственно говоря, одно вытекает из другого «Даруй, мизрите мое прегрешение», и, собственно говоря, благодаря этому не осуждать брата моего или сестру, да?
Получается, что человек не может сам увидеть свои грехи, это дар Божий.
Это дар Божий абсолютнейший.
А как его стяжать?
Как его стяжать? Надо начать исполнять хотя бы одну самую маленькую заповедь. Верный в малом раб, того поставлю, да? Верный был в малом, над многим тебя поставлю. Вот как это звучит, да? И если мы с вами начнем исполнять хотя бы одну из заповедей, то увидим всю свою несостоятельность, ничего не получится. Досконально соблюсти заповеди нельзя, оказывается. И вот один из великих святых отцов пишет так: воздаяние бывает не добродетели и даже не труду ради нее, а только возникающему от этого труда и стремления к добродетели смирению. То есть, когда человек начинает тщательно исполнять заповеди Божии. Тщательное исполнение заповедей Божьих научает смирению. Так ведь? И вот, а если вы начнете исполнять досконально хотя бы одну из заповедей, допустим, вот, чти отца и мать твою, да, вот досконально начни это делать, тут же поймешь, насколько мы не исполняем эту заповедь. А уж если говорить о кротости, о милосердии или искании правды, которая написана в заповеди к блаженству, то тут же мы увидим всю свою несостоятельность. Не случайно сказано Христом: без меня не можете творить ничего. Если только жизнь не предана Христу, если это исполнение заповеди не вытекает из веры в Него, и желание быть с Ним, и желание в конце концов угодить любимому, существу, конкретному любимому существу. Для меня, допустим, такое существо Христос. Если я что-то делаю, то есть желание ему угодить.
Вот здесь вы подняли очень интересную тему. Те же святые отцы пишут, что Богу от нас ничего не нужно.
Нет, знаете, в чем дело? Богу от нас ничего не нужно. Но это неверно, это очень оскопленная, я бы сказал, фраза. Как это Богу от нас ничего не нужно? Бог желает всем спастись. Это сказано. Как же интересно, Богу от нас только одно нужно. Чтобы мы увидели истинное положение свое, нужно от нас, чтобы мы спаслись. Бог хочет, чтобы мы спаслись, значит, ему от нас что-то нужно, чтобы мы спаслись. И, конечно, все в церкви, все учение церковное, все святоотеческое предание, все в церкви создано для удобства спасения. Самое главное, чем занимается церковь в этом мире, спасать бессмертную человеческую душу, в конечном итоге и тело, потому что во втором пришествии мы получим новое тело. Сначала мы начинаем все духовным спасением, а потом, конечно, во втором пришествии мы будем славить Бога в новом теле в том числе. Это же догмат воскресения Христова. Понимаете, в чем дело? Вот мы ушли от Христа. И сейчас, в последнее время, совершенно мало в проповеди говорится о великом догмате, о всеобщем воскресении из мертвых. Мы это говорим, поем на литургии, каждый раз завершая. Часть воскресения мертвых, жизни будущего века, аминь. Церковный опыт богообщения, то есть христообщения, он передается и опытно, из поколения в поколение. И мы должны знать и понимать, что, в общем-то, Господь никого никогда не оставит.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, что у нашего микрофона был игумен Николай Шишкин, проректор по научной работе Ярославской духовной семинарии. Вел передачу редактор Илья Сергеев. В следующей нашей передаче мы уже начнем изучать непосредственно святых отцов. И начнем мы с Макария Великого. А сейчас мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание. До новых встреч.
До свидания. Всего доброго. Господь с вами.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении Александры, Петра, Евдокии, Тимофея, Валентины, Екатерины, Пантелеймона, Сергия, Параскевы, Ксении, Ксении, Антипы, Надежды, Федора, Митрофана, Геннадия, Михаила, Клавдии, Петра, Марии, Александра, Марии, Федора, Пелагеи, Серафима, Владимира, Василия, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Михаила, Тамары. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Терпи жажду ради Христа, да упоит тебя своей любовью. Смежи очи свои для житейских приятностей, да сподобит тебя Бог, чтобы мир Его царствовал в сердце твоем. Воздерживайся от того, что видят очи твои, да сподобишься духовной радости. Если не угодны будут Богу дела твои, не домогайся у Него прославления, чтобы не уподобиться человеку, искушающему Богу. Сообразно с житием твоим должна быть и молитва твоя, ибо тому, кто привязан к земному, невозможно домогаться небесного, и тому, кто занят мирским, нет возможности просить божественного, потому что пожелание каждого человека показывается делами его, в чем показывает он свое рачение, о том подвизается в молитве. Кто желает великого, тот не бывает занят маловажным». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Что, Адам, сидишь ты против рая, птицы, обреченную в сетях? И на место чудное взирая, руки простираешь, как дитя. Раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю, раю, мой раю. Птицы забились в гнезда, мир в этот миг не дышал. Плачь же, пока не поздно. Адама душа. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Все живое тем словам внимая плакала. Адам вместе с тобой. О душе унылая и злая, если б ты постигла эту боль. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Ныне на что надеюсь, весь уж в гиене горю. На небо взирать не смею, только Адаму вторю. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой. Ангеле, хранитель, не отрини, что склоняешь скорбную главу. Иль меня Господь из книги жизни вычеркнул, как сорную траву. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Слезы струясь потоком, смойте всю скверну с меня. Не был в аду потопа, видно, рожден для огня. Раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю, раю мой, раю. Адам, сидишь против рая? Что, Адам, сидишь против рая? Что, Адам, сидишь против рая?